«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Что ждет пользователей мессенджера Telegram, который согласился выдавать спецслужбам по решению суда данные пользователей, которых заподозрят в терроризме? Стоит ли Украине в ближайшее время бояться очередного военного вторжения российских войск? За что режиссера Олега Сенцова номинируют на Нобелевскую премию мира?
Обо всем этом и многом другом слушайте сегодня в программе «Крымский вечер» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И, конечно же, не только слушайте нас, но и смотрите наши трансляции на YouTube и Фейсбуке. Найти нас там очень просто. Мы так и называемся «Крым Реали». Задавайте свои вопросы и комментируйте. И, конечно же, поскольку мы работаем в прямом эфире, то звоните к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-31-18. И мы начинаем.
Прямой эфир.
В Киеве готовятся поставить пьесу авторства Олега Сенцова. Объявили в Киеве кастинг для актеров, которые хотели бы сыграть в постановке по пьесе крымского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова. Постановка называется «Номера». Это рассказ об обществе, которое находится в заключении, пытается побороть свои страхи, получить утопическую надежду, но продолжает бежать по кругу. В утопическом мире номеров все подчиняется строгой системе и верховному богу нулю. 10 героев уже привыкли все время бежать по кругу, у них нет права выбирать, как жить и кого любить, они существуют по закону инерции, пока один из них не начинает протестовать против привычного порядка вещей. Но до конца жизни номеров и их правителя меняет появление нового жителя, маленького ребенка, которому неизвестны никакие правила и законы, говорится в описании пьесы. Сам проект, его инициатор называют компанией в поддержку Олега Сенцова, но на средства от проданных билетов планируют купить жилье для семьи Олега.
А в то же время президент Польши, который возглавлял эту страну в начале 90-х годов, Лех Валенса, выдвинул кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Заявление Валенса опубликовала Польская киноакадемия. В своем заявлении Валенса напоминает, что Amnesty International и другие правозащитные организации считают вынесенный в России приговор Сенцову по обвинению в терроризме несправедливым и незаконным. Он также отмечает личное мужество Сенцова и тот факт, что он держит голодовку с призывом освободить украинских политзаключенных в России, но не себя самого. По словам Валенсы, действия Сенцова – это защита тех же самых идеалов, которыми руководствовался сам польский политик, когда боролся за демократию в своей стране. Вера в демократию, в мирные методы борьбы, отрицание ненависти, содействие солидарности между народами и самопожертвование ради других несправедливо преследуемых людей. Лех Валенса возглавлял, напомним, коммунистическая Польша, профсоюз «Солидарность», который боролся за перемены, а после демократических изменений в стране был избран президентом, и он лауреат Нобелевской премии мира.
Новости.
Telegram выдаст спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме. Мессенджер Павла Дурова Telegram согласился выдавать спецслужбам по решению суда данные пользователей, которых заподозрят в терроризме. Это следует из обновленной страницы с политикой конфиденциальности мессенджера. Telegram собирается передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов подозреваемых. В компании отметили, что ранее никогда не раскрывали сведения о пользователях. Если это случится, то соответствующая информация будет представлена в канале Transparency Reports в отчете, публикуемом раз в полгода.
Да, и что у нас еще, значит, представители Telegram, да, что подчеркнули, что мессенджер не станет предоставлять переписку и ключи для дешифровки сообщений. Позиция по этому вопросу осталась якобы неизменной, сообщил Интерфаксу глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран, сказал он. В свою очередь, основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что новые правила Telegram не распространяются на Россию. Цитирую. Телеграм в России находится вне закона. Ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем. И наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России, сообщил Дуров. О том, действительно ли это не касается пользователей в России на территориях подконтрольных России, мы будем говорить с Михаилом Климаревым, директором российского аналитического агентства «Точка отчета». Михаил, приветствую вас.
Здравствуйте, да.
Михаил, скажите, пожалуйста, вот это новое заявление о конфиденциальности и изменения в нем касаемо мессенджера Telegram, насколько оно ударит по потребителям, по пользователям этого сервиса в самой России?
Ну, во-первых, Telegram не заявлял вообще о том, что он будет выдавать какие-то там данные спецслужбам. Такого не было. Это придумка журналистов, и, пожалуйста, не пересказывайте ее, особенно в прямом эфире. Дело в том, что Telegram просто-напросто опубликовал Privacy Policy, соглашение об обработке персональных данных. И на этом, собственно, вся новость и заканчивается. Дело в том, что она там гораздо больше, там и больше объяснений дается, чем просто выдача IP-адресов и телефонных номеров. Это первое. Второе, ну, собственно, Дуров и заявил, что на Россию это не будет распространяться, потому что в Telegram в России объявлен вне закона, и очевидно, что ну, до сих пор, по крайней мере, он свои обещания сдерживал и не выдавал никаких данных.
Угу. А откуда тогда вышла такая информация, по вашему мнению?
Еще раз.
Откуда вообще появилась такая информация, что якобы согласился выдавать спецслужбам по решению суда данные пользователей?
Понятия не имею. Это, скорее всего, кликбейт заголовки в прессе. Ну, факт. Ну, то есть, вот давайте мы просто сопоставим факты, да, факт. Telegram опубликовал Privacy Policy. В этом Privacy Policy есть один пункт, 8.3, если быть точным, там говорится о том, что на основании решения суда, если Telegram, вот я его зачитываю прямо целиком на русском языке, если Telegram получит судебный ордер, подтверждающий, что вы подозреваемы в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим ордером.
Но только на основании решения суда.
Ну, еще раз прочитайте.
Хорошо. Хорошо. То есть, по вашему мнению, ничего для пользователей это не меняет?
Вообще ничего не меняет.
Все понятно. Спасибо огромное. Михаил Кримарев, директор российского аналитического агентства «Точка отчета». И мы продолжаем нашу программу к другим темам.
100 слов по теме.
Армянск заржавел. У жителей Армянска в ночь с 23 на 24 августа металлические предметы в их домах и квартирах покрылись липкой ржавчиной. Горожане пишут в соцсетях, что, вероятно, это выброс из завода «Крымский титан». Российские власти Армянска вознамерились обратиться с запросом к руководству завода по поводу выброса в атмосферу, однако там еще не комментировали ситуацию. А вот бывший председатель Союза предпринимателей Армянска Юрий Соломаха предполагает, что к выбросам причастны военные, а также завод «Крымский титан».
Это нечто беспрецедентное, потому что даже когда была пускана лапка там, в 1972 году, такого не было. Но выброс однозначно пришел со стороны «Титана», потому что в стиле перекоп, который находится между «Титаном» и «Армянском», там выжжено все растительное. Самое интересное, что на «Титане» нет таких веществ, которые могли бы привести к такому результату. Ну, я, как бывший военный, могу сказать, что это очень похоже на составляющие гептила, ракетного топлива. То есть вполне возможно, что это господа военные. Но выброс пришел со стороны «Титана». Это однозначно.
То есть предполагает эксперт, что это может быть компонент ракетного топлива. Напомню, что это мнение прозвучало в утреннем эфире радио «Крым Реалии». Утренняя программа радио «Крым Реалии» слушайте с 7.30 утра и до 8.30 каждый день с понедельника по пятницу. А вот крымский эколог Маргарита Литвиненко предполагает, что все-таки на заводе «Крымский титан» произошла утечка во время одной из фаз производства. Давайте послушаем.
Произошла утечка либо соединения серной кислоты, либо серной кислоты. И потому что то, что это вещество быстро прореагировало с железом, появилась ржавчина и маслянистый налет, а серная кислота – это маслянистое вещество. Это все равно очень опасное соединение, и оно влияет, естественно, на органы дыхания, на сердечно-сосудистую деятельность, вообще на нормальную жизнедеятельность человека и на природу, само собой.
Мнение.
А вот в МЧС России по Крыму утверждают, что к ним жалобы не поступали. Об этом 28 августа журналистам сообщил помощник начальника регионального управления ведомства Владимир Иванов. Ни одного звонка по линии 101 о каких-либо жалобах, происшествиях, либо кто-то ожог получил, кому-то плохо стало, не поступало. Соответственно, подразделения МЧС к ликвидации неизвестно чего не подключались и не работают там, сказал Иванов.
Да, но вот в то же самое время этот подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что источник источником выброса неизвестного вещества в Армянске, по предварительным данным, стал завод «Крымский Титан». Он об этом написал, я так понимаю, на своей странице в Facebook. Да? Предварительные данные Роспотребнадзора, выброс здоровью граждан не угрожает. Однако, с точки зрения визуальных признаков, там ситуация, выходящая за пределы всего, что возможно, отметил он. Аксенов добавил, что к вечеру природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор сделают выводы о причинах произошедшего. Но в то же время спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что виновник выброса неизвестного вещества должен понести наказание. Я считаю, что надо приостановить работу предприятия, виновного произошедшим, до полного устранения аварийных ситуаций. И второе, наложить соответствующий штраф, за это надо наказывать.
А вот такие новости, конечно, следим мы за этим, как видите, в наших утренних эфирах и дневных. Но вот, так сказать, срочная новость. Я смотрю на Крым-Информ. Информация. Президент России Владимир Путин назначил нового начальника МВД по Республике Крым, как пишут это в...
Это ты дословно цитируешь.
Да, это дословная цитата вот этой новости, которая на сайте там у них есть. И так вот, российским начальником МВД в Крыму назначен генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Трубаров. И, собственно...
Откуда он вообще? Там не пишут сейчас?
Да, вот смотрю, значит, он занимал должность... пам-пам-пам, ему 60 лет, в органах внутренних дел, работает с 76-го года... Ранее возглавлял УВД Магаданской области и УВД по Калужской... Почему сразу улыбка по Калужской области?
Нет, потому что счастливый
последние
билет
фактически
можно назвать.
Последние 5 лет занимал должность
Путина,
начальника,
да?
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю. Вот
ты
так.
Знаешь, говорили вот раньше в России, дальше Магадана не сошлют. Оказывается, сошлют дальше как бы. Могут вообще из России выслать в Крым.
Вот так
да,
и получилось.
Вот так вот.
Не знаю, это надо поздравлять человека или сочувствовать ему. Но, во всяком случае, такие новости. Еще, Александр.
Хорошо, да, еще что-то. Давай мы вернемся в студию через пару секунд.
Крым в центре внимания.
Мы активно мониторим и смотрим, читаем ваши комментарии, дорогие наши зрители. Я напомню, что радио Крым Реалии, как и все в современном мире, можно не только слушать, но смотреть и даже читать на страницах сайта Крым Реалии. Так вот, под нашим стримом в YouTube, в Фейсбуке, как-то, знаете, преимущественно молчание, просто здороваются с нами люди, вам тоже здравствуйте. А вот, что вам написал Александр Родионов, наш постоянный, кстати говоря, зритель. Он написал, что через неделю будет на отдыхе в Гурзуфе. И вот просил передавать от вас привет крымчанам. Все равно вас ведь в Крыму не слышно, говорит он. Ага. Могу передать привет лично. Я уточнила у него, откуда же он ездит на отдых в Крым. Говорит, что под Питером живет, да, и с 15-го года каждый год ездит на отдых
ездит
в Крым.
Ездит на отдых в Крым. Ну, молодец, я могу сказать. Отдыхайте хорошо.
А я спросила,
хорошо.
Почему до 15-го года не ездил. Он сказал, что вот было ему неприятно.
Неприятно
вот, что,
было,
когда,
да?
Видеть Крым под пятой оккупантов.
Вот так вот. Ну, ясно. Ну, пусть отдохнет, может быть, в этом году еще.
А в этом поищите, да? Александр, пожалуйста, 105.9 FM, напишите.
Хорошо.
Нам, где слышно, где не слышно.
Ну, на 105.9 FM нас можно слушать на территории Степного Крыма, до Ялты такая физика, что невозможно нас услышать ни в Ялте, ни в Гурзуфе, на южном берегу Крыма, но там нас можно слушать и смотреть можно с помощью интернета.
Поэтому, Александр, если будете скучать, включайте, конечно же, каждое
это
утро и
Александр
каждый
Родионов,
наш.
Дорогой, да. Наш, да. Да, включайте компьютер и смотрите нас и слушайте. Вот. А мы продолжаем нашу программу, но будьте осторожны, потому что вот, например, сегодня пришло такое сообщение о том, что ФСБ задержала девушку с поддельным украинским паспортом. Поэтому, дорогой Александр, купленным в Ялте, говорят.
Недалеко от места,
да,
куда вы едете.
И поэтому, если соберетесь покупать поддельный паспорт, то будьте осторожны, могут задержать. А при выезде из аннексированного России Крыма на материковую часть Украины была задержана девушка, которую сотрудники ФСБ России обвинили в наличии поддельного украинского заграничного паспорта, якобы который она купила в Ялте. 28 августа пресс-служба погрануправления ФСБ сообщила, что инцидент произошел на пункте пропуска Армянск со стороны Крыма. По версии ФСБ, девушка 95-го года рождения предъявила российскому пограничнику загранпаспорт гражданина Украины, который был выдан в 2015 году. В ходе общей проверки документа у пограничников возникли сомнения в его подлинности. В российском ведомстве утверждают, что в результате специальной экспертизы выяснилось, что паспорт недействителен и содержит признаки частичной подделки. Во время опроса девушка девушка призналась, что приобрела указанный документ за $2000 в начале 2018 года через сомнительные криминальные связи в Ялте. Гражданка Украины сообщила, что приехала в Крым еще в 2013 году и до настоящего времени подрабатывала разнорабочей. Приобретя фальшивый паспорт, девушка решила поехать в гости к дальней родственнице в Киев, но ее попытка не увенчалась успехом, сообщает ФСБ. Также сообщается, что против задержанной возбудили уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Что у нас тут еще? Госпотгранслужба, да, Украина неоднократно заявляла, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами. Но тут, смотри, есть один очень важный момент. Дорогие наши крымчане, если вы нас сейчас слышите, если у вас просрочен паспорт, если у вас какие-то есть проблемы с вашими документами, вам нет необходимости покупать какие-то поддельные эти документы, да, или кто-то вам будет обещать за какие-то деньги сделать. Вы можете свободно приехать на территорию Херсонской области и в любом подразделении миграционной службы оформить. А если у вас нужно, необходимо вклеить вам фотографию в ваш украинский паспорт, вы можете вклеить туда свою фотографию. Если у вас нет загранпаспорта, то вы можете точно так же оформить этот загранпаспорт свой. И если даже вы потеряли свой паспорт, вас все равно пропустят украинские пограничники, если у вас есть хоть какие-то другие там документы, не знаю, водительские права, там есть свидетельства, да, быть. Там еще что-то, то есть, ну, ситуации всякие самые разные бывают, и там, или по тому же загранпаспорту можно вернуться и сделать уже на территории материковой Украины обычный украинский гражданский паспорт. Напоминаем также, что с биометрическим украинским загранпаспортом можете ездить без виз практически во все страны Европейского Союза, ну, которые являются членами Шенгенской зоны.
Ну и следующие новости, которые, кстати говоря, наши слушатели, зрители вспоминают в комментариях. Основатель Pink Floyd попал в базу миротворца за высказывание о Крыме. Британского музыканта, одного из основателей этой всемирно известной рок-группы, Роджера Уотерса, занесли в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующая запись появилась в разделе «Чистилище». Нам рубрику, мне кажется, можно такую делать тоже, «Чистилище» по мотивам миротворца. Запись появилась после заявления музыканта в интервью российскому изданию «Известия», опубликованном 27 августа. Отмечается, что причинами для внесения Уотерса в базу стала антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма России. Это цитата. Угу. В интервью Уотерс заявил, что события на Евромайдане в Киеве зимой 13-14 годов организовали в Вашингтоне, а Россия имеет все права на Севастополь. Ну и также на сайте «Миротворца» отмечается, что музыкант, отвечая на вопрос «Известия» о статусе Крыма, сказал: «Я не очень силен в геополитике, я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город».
Да, это интересно, какие. Ну, он правда сам сказал, подожди, что он не имеет...
Он не имеет фактов, но у него как бы есть информация про смену власти в Украине, очевидно, про переворот, как это называют в российских СМИ, да, и что это все было спланировано в Вашингтоне. Тоном.
Это мы все знаете, к чему, да, дорогие мои друзья? То есть вот когда вам кажется, что человек что-то делает хорошо, и вам, например, пишет хорошие, знаете, там, книги, например, или он поет песни, которые вам нравятся, это вовсе не обязательно, что он всегда прав и во всем, и он самый умный. Но тут, по крайней мере, человек сказал, что он вообще не силен в геополитике. И про какие документы, на основании которых Россия имеет право на Севастополь, я, честно говоря, не знаю.
Я думаю, что журналисты... нормальные на месте, да, интервьюера могли бы уточнить это, но это, мне кажется, невыгодно уточнить.
Конечно.
Потому что никто не назовет такие документы.
Такие документы. Ну, а мы продолжаем.
Прямой эфир.
В Крыму 3 человека погибли в автокатастрофе, еще 3 ранены. Вчера, 27 августа, поздним вечером в Крыму произошла масштабная автокатастрофа, в которой погибло 3 человека, еще 3 были доставлены в больницу. В районе поворота на село Отважное лоб в лоб столкнулись «Шевроле Ланос» и «Форд». От сильного удара «Шевроле» загорелся. Об этом передает ТАСС, а сообщение о катастрофе поступило спасателям в 23 часа и 8 минут. Дальше, Катерина.
Ну, на самом деле, стоит отметить, что как-то вот часто в последнее время информация из Крыма об автокатастрофах поступает. И вот следующая новость. В Симферополе снесут скандальный куб. Суд подтвердил решение о принудительном сносе торгового центра «Куб» в Симферополе. Об этом сегодня в Крыму журналистам сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Далее цитата. По нему, это по торговому центру «Куб», уже есть судебное решение. К сожалению, владельцы-обманщики врали до последнего. По-человечески с ними разговаривать нельзя. С самого начала мы им предлагали компенсацию, выделение земельных участков, как это было на центральном рынке. Но собственники просили дать им сначала 3 месяца, потом время до конца года. Врали безбожно, как сказал Аксенов. И решение принято, куб будет снесен, сказал он.
Но также добавил, что по его поручению будут обнародованы имена владельцев объекта. Кроме того, они останутся без компенсации за принудительный демонтаж здания. А снос торгового центра «Куб» в крымской столице был назначен еще на май, но после соответствующего решения суда снос приостановили. Я хочу напомнить, если вы забыли, да, где находится это здание, это находится просто на площади Куйбышева, это здание, и перед зданием крытого рынка Куйбышевского, Куйбышатник знаменитый в Симферополе. Продолжаем программу.
Мнение.
Феодосийская нефть.
Опять у нас дальше база. Сегодня какой-то, да. Я не знаю, там, ну, в общем, соло господина Аксенова в нашем
много
пересказе.
Много заявлений,
да.
Продуктивный сегодня день. Ну, в общем, он сказал о том, что Феодосийская нефтебаза должна быть приватизирована, и поскольку она несет сейчас убытки, вот когда она станет приватизированной, она будет, и налоги будут приходить в бюджет, собственно, и вот дело пойдет совсем по-другому. И это...
А вот давай зацитирую. Значит, да. Необходимо сделать приватизацию Феодосийской нефтебазы. Только крупный игрок, который сможет обеспечивать перевалку, транзит нефтепродуктов через эту базу, сказал Аксенов. При этом он отметил, что нефтебаза на 100% может быть рентабельна, но считает, что этот актив должен быть выставлен на продажу. Республика получит в казну приличные деньги, поскольку на сегодня это планово убыточное предприятие, к большому сожалению, добавил Аксенов.
Вот. Значит, только это продадут?
Смотри. Да, то есть сейчас одни убытки, то есть он хотел, наверное, что сказать? Что пусть эти убытки лягут на плечи какого-то, значит, частника. Да, вот сейчас платятся из государственных денег эти убытки, а будет найдется такой человек, который будет платить эти убытки из собственного кармана. А вообще интересно, конечно, посмотреть на того, кто осмелится, какой частный инвестор, крупный частный инвестор, захочет купить имущество в аннексированном Крыму и автоматически попасть под санкции, да, и лишиться таким образом, наверное, возможности работать в других странах мира, а не только в России на аннексированных ею территориях.
Ну а с вами «Крымский вечер». В эфире радио «Крым Реалии», 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму на сайте «Крым Реалии». И дальше Александр Янковский.
Дальше.
Не соло ваше, конечно,
да.
Будет, но очень интересное интервью. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Александр Янковский с вами на 105.9 FM. Слушайте нас и смотрите также наши прямые трансляции на YouTube и на нашей странице в Facebook. Сегодня представляю гостя нашей студии Юрий Бутусов, журналист, аналитик и главный редактор издания Цензор.нет. Юрий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Юрий Бутусов, я посмотрел 22 августа, о чем мы будем сегодня говорить, 22 августа вы были, 2014 года были в Иловайске.
Да.
Фактически четвертая годовщина этих страшных событий 2014 года, сделано несколько заявлений, появилась несколько свежая информация о том, как все это связано, готова ли Украина к возможному российскому вторжению. Вот об этом и возможному российскому вторжению, хотя оно продолжается, но тем не менее вот к новой горячей, не дай бог, да, фазе, готова ли к этому Украина, об этом мы будем говорить. Итак, вот 4 года с момента Иловайской трагедии. Есть разная, самая разная информация о количестве погибших. Например, главная прокуратура, Генеральная прокуратура Украины и главная военная прокуратура еще в прошлом году заявила, что в 2014 году в августе под Иловайском Донецкой области были убиты 366 воинов вооруженных сил Украины, 429 получили ранения, 300 попали в плен. А в 2015 году ранее Андрей Сенченко, это глава Временной следственной комиссии по расследованию Иловайской трагедии, говорил о том, что им точно неизвестно, но, вот совсем точно как бы до каждого человека, но их комиссия смогла лишь, значит, так вот как бы при первом приближении оценить эти потери во всех эпизодах на сумму до 1000 человек. На ваш взгляд, где истина? Известно ли вообще на сегодняшний день Украине, официальным органам Украины, о том, сколько на самом деле погибло человек?
Разница в цифрах на самом деле, она закономерна. На войне такое бывает, и у нас тоже. Дело в том, что для того, чтобы подсчитать количество людей, погибших в ходе операции, надо вначале описать саму операцию. Где она происходила, на какой площади, в какое время. Поскольку у нас не проводится анализ боевых действий, нет никаких официальных исторических исследований, то войны они тоже не делаются, поэтому, естественно, идут неофициальные подсчеты. И вот неофициально историки, исследователи должны определять рамки операции, в какой период она проходила, то есть кто погиб или ранен в ходе этой операции, конкретно этой, не всей войны, а в конкретных действиях. Естественно, возникает множество разночтений. То есть кто-то считает, что-то относится к этой операции, кто-то нет, кто-то разные операции сводит в одну. А на самом деле, по тем данным, которые уже сейчас можно объективно сказать, то, что подтверждается, в ходе Иловайской операции, то есть действий, которые проводились в районе городов города Иловайск, в районе города Старобешево, в период с 7 по 31 августа 2014 года, то есть Старобешево, Иловайск, Кутейниково, село Грабское, село Многополье, то есть именно в этом конкретном районе, то есть не в секторе Д, не где-то на границе, а именно в конкретно этом районе. То есть по данным на сегодняшний день потери украинских войск всех частей, включая прикомандированных к этим частям, это тоже была проблема всегда при исследованиях, потому что был всегда не только штатный состав, были какие-то прикомандированные люди. То есть на данный момент точные потери, установленные с 7 по 31 августа в районе города Иловайск, относящиеся конкретно к этой операции, это 351 человек погибший из состава вооруженных сил Нацгвардии Министерства внутренних дел и 18 человек, пропавшие без вести. То есть это те данные, которые подтверждаются документами, которые выверены за эти 4 года.
Сегодня появился фрагмент интервью с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. Оно появилось на YouTube. Это фрагмент, наверное, кусочек такого большого документального фильма о событиях под Иловайском. И там, например, говорит Муженко о том, что никто не знал вообще, что будет вторжение российской, регулярно российской армии до определенного момента. Давайте послушаем.
Якщо хтось каже про те, що хтось знав до 24-го, чи там до 25-го, чи навіть там до 20-го числа про те, що буде вторгнення масштабне російських військ на територію України, то хай мені покажуть цю людину, хто це знав, і чому тоді, якщо хтось знав, чому ми про це не знали, іменно з відповідним ступенем достовірності. Ми могли передбачати різні варіанти, але ми розуміли те, що, виходячи з відповідних законів ведення війни, повинно було бути якесь попередження.
Напомню, что это слова Виктора Муженко, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. А в нашей студии Юрий Бутусов, военный журналист, аналитик, главный редактор издания «Цензорнет», и я попросил бы ваш комментарий. Вот что вы скажете по поводу этих слов?
Ну, первое, хотел бы сказать, что, к сожалению, вообще все эти у нас разговоры происходят только потому, что государство по-прежнему не провело судебный процесс и не опубликовало все данные, какие есть, разведки, спецслужб, что докладывали войска официально, чтобы мы не пикировались с начальником генштаба заочно в эфире, где он что-то кому-то рассказывает. Ну, прошло 4 года, и я знаю, что за это время было два официальных расследования. Первое расследование – это Следственная комиссия Верховной Рады провела в 2014 году предварительные результаты на основании общения и показаний, которые дали все участники событий, включая самого командующего сектором Б антитеррористической операции генерала Хомчака, его подчиненных, штаба сектора Б. То есть они дали показания. На основании этих официальных показаний сделано заявление комиссии, заключение комиссии. И второе – это военно-тактическая экспертиза, проведенная военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины. Я принимал участие в этой военно-тактической экспертизе вместе еще с 20 генералами и старшими офицерами вооруженных сил. Поэтому, как эксперт с допуском государственной тайны. Поэтому есть два официальных заключения. В обоих этих заключениях определяется ответственность прежде всего командующего антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской области генерала Муженко. Отдельное производство открыто по заявлению генерального прокурора Луценко по Муженко. Но это дело не доходит до суда. Поэтому у нас есть два документа официальных, и есть большая волна пропаганды о том, что там Муженко думает о событиях в Иловайске. Даже с формальной точки зрения это полная неправда. Он говорит, я не знаю. Ну, во-первых, есть масса информации за то время. Я лично писал целую серию статей 12 августа, 15 августа, 16 августа о том, что российские войска в Украине. И сделал я это не потому, что я сидел и смотрел в потолок, а потому что официальные должностные лица говорили об этом, военнослужащие разных рангов. Второй маленький важный нюанс, который нужно понимать. Когда он говорит, что он не знал, что было вторжение, хочу напомнить на очевидный просто для всех факт. 20 августа под Луганском в бою наши войска захватили две боевых машины десанта российской 76-й воздушно-десантной дивизии вместе с документами, личными вещами. И об этом все украинское телевидение сняло репортажи. Одна из этих БМД стоит сейчас перед музеем Второй мировой войны, и все ее могут видеть, а вторая в Одесском институте Академии сухопутных войск. И об этом видела вся страна. Российские десантники, наши официальные сами показывали, смотрите, Россия против нас воюет. Теперь выходит генерал и спустя 4 года говорит, ну вы знаете, мы не знали, что 24 августа Россия на нашей территории. Кто знал, спрашивает генерал. Ну, видимо, он не смотрел телевизор, не читал докладов, не смотрел интернет.
В этом интервью он говорит также о том, что у него постоянно приходила ему такая информация о вторжении, но 90% этой информации, он говорил, она не соответствовала действительности. Либо полностью, либо она вообще не соответствовала, ну, либо частично не соответствовала действительности о российском вторжении. И теперь у меня возникает вопрос, да, если тогда не знали о российском вторжении, да, то, а будут ли теперь, ну, если состоится новое российское вторжение, будет ли знать об этом украинская армия?
Ну, вот это как раз и есть большой вопрос, потому что, видите, была масса сообщений. Первое сообщение о том, что российские войска атакуют наши, были заявления наших военнослужащих, и много было статей в ходе боев 13 августа за село Степановка. Вот, Донецкой области. 20 августа, подчеркиваю, захвачены две боевых машины с документами российской армии, которые все телеканалы показали. Это была демонстрация российского вторжения. То есть, ну как человек говорит, что он всего этого не знает? Дело в том, что сам Муженко в 2016 году дал интервью. Это интервью тоже подтверждает его показания военной прокуратуре, где он заявил, что в течение 26-28 августа он 12 раз звонил в Генеральный штаб Российской Федерации, согласовывая с ними условия выхода украинских войск из Иловайска, и сказал, что он сообщил им маршрут выхода и время выхода из Иловайска окруженных войск. Вот. Ну, я не могу расценивать все его слова, кроме как... Ну, это постыдно, что такой вопрос, погибло столько людей, и мы это обсуждаем в средствах массовой информации в стиле «верю, не верю», что он сказал. Это уже давным-давно без нас должны официальные органы открыто провести, поскольку это не война, судебный процесс и сказать родственникам погибших, что это было, из уважения к памяти погибших. И закрыть этот вопрос, и не обсуждать его в эфире. Это уже все, это нужно оставить истории. У нас вместо того, чтобы сделать эти простые вещи, говорятся вот такие слова, которые просто ну, дискредитируют на самом деле армию, дискредитируют начальника генерального штаба и генеральный штаб, и это для государства абсолютно неприемлемо.
Юрий Бутусов в нашей студии, военный журналист, аналитик, главный редактор издания «Цензор.нет». И мы продолжаем нашу программу. Это «Крымский вечер» на 105.9 FM.
Прямой эфир.
Ну а теперь к событиям сегодняшнего дня. На самом деле их достаточно много. Курт Вокер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, в интервью «Голосу Америки», это было вчера, смотрели, наверное, да, Юрий, если не смотрели наши зрители и слушатели, то у нас сейчас будет возможность прослушать коротенький фрагмент. Он коснулся очень многих вопросов относительно Украины и конфликта с Россией. Например, вот мне кажется, одним из показательных моментов в этом интервью он сказал, какой именно будет реакция США в случае новой агрессии России против Украины. Давайте послушаем.
Реакція буде така, яка є сьогодні, а саме підтримка України, санкції щодо Росії, закриття прогалин в оборонних можливостях України, невизнання російської анексії Криму, заклики до гуманітарної допомоги та безпосереднє надання гуманітарної допомоги населенню.
Вот эти слова Курта Волкера, они могут остановить Россию от возможного вторжения или нет?
Слова «Россию от вторжения», безусловно, остановить не могут. Россию остановили действия со стороны Украины, и, безусловно, только дальнейшие действия со стороны Украины могут изменить что-либо в этой войне. Как правило, вся дипломатия, она меняется исключительно, она объясняется только уровнем дееспособности Украины, уровнем ее обороноспособности. До тех пор, пока мы не даем отпор Путину, он продолжает идти вперед. Как только он получает отпор, дипломатия становится эффективной. До момента, когда русские не несут потери, к сожалению, никаких дипломатических переговоров успешных с ними проводить не удается.
То есть вы не думаете, что вот это просто политика санкций, о которой, опять-таки, говорит Курт Волкер в этом интервью, что они продолжат политику санкций в отношении России, пока она не изменит своего отношения к Украине, к аннексированному Крыму, к событиям к вторжению на Донбассе и к правам человека внутри страны, он также говорит об этом, да? То есть вы не думаете, что санкции каким-то образом могут действенно повлиять на Россию?
Смотрите, санкции очень сильно влияют на Россию. Они имеют неоценимое значение. Это огромное преимущество Украины, то, что мы сумели добиться признания нашей борьбы международным сообществом и введения санкций против РФ. Но вопрос заключался в том, может ли это остановить войну. Так вот, войну санкции остановить не могут. Санкции не могут заставить Путина отступить. Не могут заставить Путина начать соблюдать международное право, то есть освободить оккупированные территории, прекратить агрессию в Азовском море. То есть все это санкции сделать не могут. То есть здесь необходима инициатива и действия со стороны Украины. Санкции – это процесс обеспечения эффективности вот такого прессинга, да, это дополнительный гнет. Но, безусловно, есть реальная игра, то есть Путин показал, что он готов пожертвовать огромными потерями своей экономики, падением уровня жизни, блокадой, разрывом связи с Западом. Но ему вот, но он всем этим готов пожертвовать, как ценой захвата Крыма и Донбасса. Так вот, если мы не дадим ему отпор, если наше сопротивление не станет более эффективным, он будет там сидеть еще очень долго, потому что Россия – это таблица Менделеева. Советский Союз жил в условиях полной изоляции, и Путин готов жить в условиях полной изоляции, потому что для него вот таким образом это олицетворение Российской империи и возможность дальнейшего взятия под контроль Украины. А взятие под контроль Украины для него является стратегической целью. Потому что только он меняет власть здесь, в Украине, это сразу означает потерю, скажем, только здесь он сможет влиять на власть, значит, все, санкции будут сняты, смысла в них не будет, а Украина сама по себе для России – это огромная территория, рынок сбыта, и это огромная была, скажем, такая ресурсная площадка для Российской Федерации.
Угу. Понятно. Есть еще один вопрос, который обязательно стоит сегодня обсудить. Напомню, в нашей студии Юрий Бутусов, журналист, аналитик, главный редактор издания «Цензор.нет». Вопрос заключается вот в чем. Около 300 тысяч военнослужащих и более 1000 летательных аппаратов планируется задействовать в маневрах «Восток-2018», которые пройдут в сентябре. Об этом сегодня сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что таких масштабных маневров не проводилось в стране с 81 года. Они, повторяю, в чем-то Запад-81, но, пожалуй, чем-то еще масштабнее. Почти 300 тысяч военнослужащих, больше 1000 летательных аппаратов на почти всех полигонах Восточного и Центрального военных округов, естественно, Северный флот, Тихоокеанский флот, полностью задействованы в ВДВ. Эти учения пройдут с 11 по 15 сентября, они получили международный статус. В них примут участие войска Центрального и Восточного военных округов, все воинские части и соединения воздушно-десантных войск, Северный флот, самолеты, военно-транспортная и дальняя авиация на одном из этапов подразделения Монголии и Китая. Юрий, для кого эти учения? Что хочет показать Россия, на ваш взгляд?
Россия, прежде всего, хочет показать свою возросшую обороноспособность, возможность проецировать свою силу. Безусловно, это демонстрация того, что Россия готова вступить в войну с применением обычных вооружений и хочет отработать возможности переброски войск на различные отдаленные театры боевых действий в разное время. То есть это вопрос как политический, так и вопрос военный, то есть повышение боеспособности своей армии. Безусловно, кому это может угрожать? В Западную Европу, в страны НАТО, Россия десанты сбрасывать не может, потому что там есть система ПВО и авиация, которая на порядок превосходит российскую, и, в общем-то, для НАТО Россия врагом не является, противником не является, ну, вероятным противником является, а фактическим являться не может, поскольку технологический разрыв, организационный уровень боеспособности на армии НАТО и российских, он несопоставим. Российская армия, это по-прежнему по своей уровню организации, это армия конца 80-х годов, и она очень невысокого уровня боеспособности. Вот. Поэтому это угроза для нас, прежде всего. То есть демонстрация того, что Россия способна в любой момент перебросить крупный контингент войск для того, чтобы, скажем, нанести удар на Донбассе, в Крыму, либо на другой части территории Украины.
Стоит ли Украине всерьез отнестись вот к этим большим военным учениям? Возможно ли, что из этих военных учений прорастет, скажем так, открытая агрессия по отношению к Украине или нет?
Я не думаю, что сейчас военно-политическая обстановка в мире способствует проведению каких-либо боевых операций. Я думаю, что, скорее всего, это демонстрация, это подготовка к войне, но это еще не война. Безусловно, точно так же, как Россия проводит такую репетицию наступательной операции, точно так же украинская армия и все силовые структуры должны провести репетицию, маневры по проведению оборонительной операции, чтобы противник в случае какой-то изменения обстановки не смог захватить нас врасплох.
По вашей оценке, на сегодняшний день Украина готова к внезапному, например, вторжению России?
Украина готова к вторжению. Уровень, скажем, этой готовности, он разный. Вот. Безусловно, главное, что есть, это психологическая готовность общества, готовность дать отпор, готовность оборонять свою страну. Вот, это основное. Ну, определенный уровень готовности есть у армии. Он не очень высокий, но, во всяком случае, мы понимаем, что в случае начала войны мобилизация и резервисты, в общем-то, достаточно быстро пополнят армию, и после такого пополнения армия станет дееспособной.
Угу. Еще один очень интересный материал вышел 26 августа 2018 года на интернет-издание «Апостроф». Может быть, вы читали его. Интервью с экспертом, президентом Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Гленном Ховардом. Называется материал «Украина показывает США, что не хочет защищать свою территорию», приводят они так, ну, цитату из слов этого американского эксперта. Ховард – политический военный эксперт, специалист в области международных отношений, который ранее работал консультантом частных компаний, государственных учреждений, в том числе Пентагона и Национального совета по разведке США. И вот привожу цитату из его интервью. «Даже 10-летний мальчик, играющий в шахматы, мог предвидеть, что, построив Керченский мост, Россия постарается закрыть пролив. И что дальше будет с украинскими кораблями, торговлей через Азовскую Азовское море. Я называю это стратегией удава. Украина в ситуации с Азовским морем и Керченским проливом оказалась в положении жертвы, которую медленно убивают. Это очевидная проблема. Государство не имеет никакой стратегии по поводу этой ситуации. При каждом шаге России люди кричат: «Боже мой, что происходит?» Либо же просто молчат. Нет ни дипломатической, ни военной стратегии. Разве коммерческая торговля в Азовском море, Мариуполе и Бердянске не важна? Даже я, не являясь гражданином Украины, вижу это. На ваш взгляд, что происходит в Азовском море? Можно ли согласиться с такими выводами американского эксперта?
Ну, в общем, там достаточно много в этом интервью таких оценочных суждений, которые не подтверждаются фактами, но, безусловно, что правдиво. В общем-то, в основе в этом, то, что вы процитировали, это действительно достоверная информация, это то, что стратегии действий Украины нет. Это правда. Дело в том, что проектов каких-то стратегических, разработанных стратегических документов планирования у нас в принципе нет. То есть у нас государство через стратегии не развивается. Оно развивается через решение каких-то ежесиюминутных тактических ситуаций и задач. Вот. Поэтому, безусловно, это в этом правда. Но другая сторона в этом действительно того, что Украине необходимо иметь другой уровень возможностей и влияния, то есть другие инструменты. Объективно говоря, мы не имеем сейчас таких силовых инструментов, таких силовых ресурсов, которыми мы могли противостоять России, дать им симметричный ответ.
В Азовском море или вообще?
В Азовском море и в Крыму. Поэтому, безусловно, ответ должен был бы быть асимметричный. То есть мы подвергаемся агрессии, значит, необходимы другие инструменты. Не надо говорить, ну да, у нас нет кораблей. Да, у нас их нет и еще долгое время не будет. Но кроме того, что наличие корабля, должна быть еще решимость применить их оружие. А этого тоже нет. То есть проблема не в технике. Вот. Проблема в том, что необходима политическая воля, и эта воля должна быть не просто выражаться в том, что мы хотим противостоять России. Такого рода воля у нас есть. У нас нет стратегии. А как им противостоять в условиях того, что у них есть преимущество силовое, военное преимущество в определенных сферах? Значит, нужно определять, где есть преимущество у нас. А это тоже есть.
А что это может быть, кстати, что это может быть за преимущество для Украины, если вот на сегодняшний день есть конкретная ситуация, когда вот этой тактикой удушения, я буквально продолжу, совсем чуть-чуть процитирую этот материал, что вот просто-напросто Россия не допускает корабли, не только украинские, да, но и под флагами других стран, Мариуполь, например, и таким образом медленно убивает просто-напросто эти приморские города, торговлю, ну и экономическую жизнь их. Вот что может этому противопоставить Украина?
Безусловно, мы не можем напрямую противопоставить этому силовые инструменты. Да? То есть у нас нет просто для того, чтобы мы могли блокировать Крымский мост достаточных сил, при том, что мировое сообщество на это смотрит абсолютно равнодушно, как и в 2014 году. То есть мы должны понимать, наша поддержка есть со стороны Запада только на дипломатическом уровне. Это не значит, что они берут на себя Украину там, на содержание, собираются вместо нас решать вопросы обороны. У нас идет война. Государство спустя там, на пятом году этой войны по-прежнему предполагает, и при этом политика, это наш внешнеполитический курс, политику умиротворения агрессора. То есть всеми силами мы стараемся избежать любой эскалации боевых действий, всего, что может их вызвать. Естественно, противник этим пользуется. Война идет, да, она идет для Путина даже в принципе в удобном формате на данный момент. Да, Россия потерпела стратегическое поражение, когда не смогла захватить Украину. Да, они проиграли. Но они остаются на Донбассе, и сохранение их на длительной перспективе на Донбассе для нас крайне невыгодно. У нас связаны руки. Цель Украины всеми силами выбить врага с Донбасса. Тогда мы сможем заняться более плотно, сосредоточить ресурсы на проблеме Крыма. Это другого уровня задача. Мы сможем сосредоточиться на борьбе на море, а мы не можем этого сделать. У нас есть Донбасс, фронт, и мы очень уязвимы.
То есть вы думаете, пока не будет решена проблема Донбасса, не будет решена и проблема Азовского моря?
Это ключевая проблема. Нам нужно делать то, что мы можем на Донбассе. Там у нас есть силы, там мы можем противостоять врагу эффективно, мы можем наносить ему удары. ожидать, что что-то изменится в Азовском море, да ничего не изменится. Противник реально контролирует море. Он захватил у нас Крым. В принципе, то, что сказал эксперт, это не к мосту относится вообще-то. Проблема в том, что захвачен Крым. После этого противник делает там все, что хочет. Да они могли не строить этот мост. Мост вообще не имеет никакого значения. Они могли там просто поставить корабли поперек пролива и никого не пропускать. В общем-то, ну, они это делают, скажем, я думаю, это именно сейчас и происходит. Это ведь не мост нас пропускает. Блокада Азовского моря происходит из-за того, что Россия задерживает там торговые суда просто безостановочно, кого хочет. Поэтому, естественно, как с этим бороться, силовыми методами? Безусловно, к этой, ну, нужно понимать, что пока Путину не сделать больно, он на уступки не пойдет. А у нас по-прежнему проводится политика миротворения. Ну, вот они согласились там меньше стрелять. Ну и хорошо, давайте мы тоже будем меньше стрелять. Они согласились там нас там не кошмарили где-то. Давайте мы тоже не будем. Ну, вот это приводит к тому, что...
Юрий, да, ну, я понял ваше да. мнение. Но смотрите, есть еще одно интересное мнение, опять-таки, Курта Волкера. Сейчас все по-прежнему обсуждается тема ввода миротворческих войск, миротворческого контингента на Донбасс. И Курт Волкер сказал, что для успеха исполнения минских договоренностей, введения миротворческих сил необходимо согласие России. Это вот во вчерашнем интервью он еще раз напомнил. Никто не будет размещать миротворческие силы без согласия России. Они не должны бороться против России, никто этого не будет делать. Тот факт, что Россия является членом Совета Безопасности, конечно же, предусматривает согласие России для таких действий. Поэтому мы разговариваем с Россией, чтобы увидеть, есть ли возможность договориться. Если это невозможно, то миротворцев не будет. Никто не будет бороться с Россией по этому вопросу. То есть, что это означает вообще? Если Россия не даст свое согласие, то миротворцы там не появятся.
Да. Так мы об этом, в общем-то, я об этом и пишу с 2014 года. Запад, еще раз, то, о чем я уже говорил, Запад не собирается вместо нас воевать и защищать нашу независимость.
Хорошо, да, есть ли у Украины силы для того, чтобы... Если повторится, например, украинская армия идет в наступление на Донбассе, и Россия повторяет сценарий 2014 года.
Ну, смотрите, сценарий 14-го уже не будет в том виде, в каком он был. Сценарий 14-го года вообще объяснялся тем, что было полностью потеряно управление украинскими войсками. То есть, и армия была просто истощена большим количеством операций, растянутостью фронта и прочего. Не будет этого, потому что тогда российская армия вошла в условиях отсутствия стабильного фронта. Сейчас война будет другой. Поэтому вопрос, появится сценарий 14-го, нет, вторжение будет по-другому. Но, смотрите, вопрос в чем? Нам не обязательно наступать. Даже более того, я скажу честно, мы не готовы к наступлению. Уровень подготовки и организации армии не позволяет говорить о наступательных операциях. То есть, да, дать приказ «идите вперед» можно, но результаты исполнения этого приказа, они не будут гарантированы. То есть мы можем сокрушить то, что там построили Российская Федерация на Донбассе. Это можно сделать, но на данном этапе это можно достичь только путем больших потерь. Потому что армия, к сожалению, никакие реформы в ней структурные не происходят. Она остается на том же уровне, а сейчас даже ее, в принципе, военачальники ее загоняют в уровень вообще даже не 14-го, а 13-го года. По уровню организации. Все советское осталось. Уставы советские, внутренние службы, организации, комплектование. Все это Советский Союз.
То есть вы считаете, что для успеха вообще Украина для начала должна просто реформировать свою армию?
А реформа должна происходить. Вначале нужно изменить просто концепцию ведения боевых действий. Тогда под нее будет проведена реформа. Концепция боевых действий должна заключаться не в наступлении, а в том, что армия должна научиться наносить противнику большие потери на передовой, неприемлемые. При этом не получая себе неприемлемых потерь, минимизируя их, чтобы мы теряли в разы меньше. Вот это нужно для начала научиться. У нас пока это не получается. Вот. Поэтому, если мы к этому будем идти, то мы вначале научимся эффективно воевать на этой линии окопов, потом мы научимся захватывать, нам нужно научиться захватывать без потерь отдельные там, опорные пункты, либо даже там, целые сегменты опорных пунктов, полосы обороны. А потом, когда мы это научились делать, мы можем провести такую, как провели хорваты в 1995 году, наступательную операцию, быструю, для того, чтобы противник не успел вмешаться. В этом состоит смысл. Вот это может быть единственное на данный момент момент эффективный силовой ответ. И ключ проблемы Крыма и Азовского моря на Донбассе.
А сколько, на ваш взгляд, может занять по времени такой вот оптимистический сценарий? Ну вот если, назовем так, оптимистический и пессимистический, если все это быстро, пусть будет это оптимистический сценарий, сколько это времени может занять?
Подготовка к проведению наступательной операции, реформа армии займет при наличии, при правильном позиционировании, правильной разработке, правильной концепции не больше 3 лет.
Угу. И только после этого возможно возвращение к вопросу Крыма.
Я говорю, что не более 3 лет армия достигнет готовности, и противнику будет наноситься такой урон, который сделает его пребывание дальнейшее на Донбассе неприемлемым. А вот потом, что последует дальше, будет ли прорешение на наступательную операцию сразу большую, либо это будут какие-то фрагменты, да, вот этого всего сейчас сказать этого нельзя, да, то есть само по себе решение может потребовать еще каких-то определенных условий. Я вам говорю про достижение готовности. Достижение готовности, если начать реформы сейчас, изменение концепции и структуры, да, это 3 года, вот. Что дальше? Ну, нужно смотреть. Ситуация может происходить только по хорватскому сценарию, потому что Хорватия, все уже сделано для нас. Уже все видно.
Был пример.
Да? Все было сделано до нас. Были Дейтонские соглашения. Весь Запад говорил, ни в коем случае не стреляйте, не воюйте. Только мир. Продолжалась война, потому что она не могла не продолжаться. Никакие там даже ввели. Там ввели миротворцев. То, что у нас тут якобы... У нас президент говорит, давайте введем миротворцев. А там их даже ввели, этих миротворцев. И что, они остановили войну все равно. Даже миротворцы не смогли ввести. Ну, это группы, гарнизоны какие-то стоят, а люди все равно стреляют. Потому что война имела в себе причины. Так вот и здесь. Вступление, не вступление миротворцев, а нужно воевать.
Понятно. Спасибо огромное за беседу. В нашей студии был Юрий Беряков, военный журналист.
И Бутусов.
Ой. Извините, Юрий, я уже заговорился. Юрий Бутусов, военный журналист, аналитик, главный редактор издания «Цензор.нет». Всегда рады видеть вас в нашей студии. И нашим радиослушателям тоже интересно вас послушать. Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Через несколько секунд сюда к нам придет Рустем Халилов с самыми главными новостями нашего сайта.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Рустам Халилов и наш ТОП-5. И начну с такого романтического описания нашего материала. На Крымской южной косе, там, где море сходится с озером, называется одна из наших фотогалерей, которая пользуется популярностью читателей.
Это там, где розовое озеро, имеется в виду, да?
Это говорится о самом большом озере в Крыму, Данузлав. Раньше называлась косой Беляус, песчаная пересыпь, которая составляет в ширине более 200 метров и длиной около 10 километров. В 61-м году там прорыли канал, а Данузлав из озера превратился в военно-морскую базу. Северная часть пересыпи у поселка Мирный получила название Южная коса. Все это можно увидеть на фотографиях, можно увидеть, в каком состоянии находятся там дороги. Например, что к северной конечности Южной косы можно подъехать только на внедорожнике, потому что обычная легковушка может с легкостью погрязнуть в песках.
Кстати, да, новость такая сегодня тоже появилась о том, что человек заехал на одно из таких озер, казалось бы, оно ему высохшее, да, соленое озеро, высохшее, и там пришлось ему потом провести на своем автомобиле всю ночь, потому что выехать сам он оттуда просто-напросто не смог.
Но и его вытаскивали.
Да, конечно.
Ну, надеюсь, вот эта ночь, конечно, была незабываемой для него, а для вас будет незабываемым посмотреть фотографии этого места. Напомню, что, кстати, вот именно в этом месте в марте 2014 года российский Черноморский флот притопил свой списанный большой противолодочный корабль «Очаков». Таким образом, он хотел заблокировать выход кораблям южной военно-морской базы ВМС Украины. Они хотели выйти из Данузлава в открытое море.
А вот. сейчас этот фильм скоро выйдет на экраны, да, который называется «Черкас», если не ошибаюсь, да?
И
да.
Очень впечатляющий трейлер у этого фильма. Я надеюсь, что он будет достаточно хороший. Сразу несколько материалов у нас посвящены, и они читаются и смотрятся. Читатели хотят знать, что же происходит сегодня. Сразу несколько материалов посвящены тому, что судьбе сенатора Маккейна, например, мы говорим о том, что у посольства США в Киеве к нему несут цветы, чтобы почтить память американского сенатора Джона Маккейна. Рядом с посольством разместили книгу соболезнований, в которой каждый желающий может выразить свое уважение ему. А напомню, что Маккейн умер в эту субботу, на следующий день после того, как его семья объявила, что он отказался от лечения опухоли мозга. И еще напомню, что сенатор был сторонником предоставления Украине летального оружия. Опять к новостям фотогалерей. Что у нас можно посмотреть на сайте? Поселок Мирный. Как же он живет? Называется материал о поселке Мирный, песчаный пляж и рыжие коты. И, в принципе, вот тут описано все, что вы можете увидеть. Разноцветных котов, песчаный пляж. Вы можете увидеть, как автозаправку приспособили под остановку для автобусов местного пансионата, потому что она не работает. Можете увидеть, как отдыхают люди.
Хорошо,
здесь, в
этом месте. Надеюсь, да, посмотрим. Дорогие наши радиослушатели, зрители и читатели, заходите на наш сайт Крым Реали, он доступен 24 часа в сутки на русском, украинском, крымско-татарском языках, и 24 часа в сутки для вас доступно также радио Крым Реали. С вами были Александр Янковский, Рустем Халилов и примкнувшая к ним сегодня Екатерина Рекреча. Всего вам доброго, уже услышимся завтра.